Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Лех Леха из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет сегодня нас научить через эту недельную главу? Итак, сегодня у нас недельная глава Лех Леха. Не первый год мы уже изучаем эту главу. И эта глава полностью посвящена пути Авраама к себе истинному. Почему же для нас так важно вникать во все детали пути Авраама? Ответ – потому что Всевышний поставил свою печать праведности на весь этот путь веры Авраама. И сказал, что теперь все люди, которые хотят устроить в себе обитель для Всевышнего, будут идти этим путем. В послании римлянам апостол Павел пишет о том, что знак обрезания Авраам получил как печать праведности на веру, которую он имел вне обрезания. И поэтому Авраам стал отцом всех верующих и обрезанных, и необрезанных, которые идут по следам веры отца нашего Авраама, именно по следам той веры, которую он имел вне обрезания. Давайте прочитаем, как говорит об этом апостол Павел. Римлянам 4 глава, 7 по 12 стих написано. Блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому привечный не уменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилось в праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Читая этот текст послания римлянам апостола Павла, мы начинаем понимать, почему так важно для нас вникать во все детали пути веры Авраама. Неважно, из сыновей Якова мы или из уверовавших из язычников. Очень важно, потому что все это мы должны применять в своей жизни. И это как раз будет суть того, что значит идти по следам веры, которую Авраам имел вне обрезания. И главное, о чем сегодня мы будем говорить, это о гармоничном сочетании милости и суда в человеке, которое Иешуа сформулировал в своем учении так, Матфея 7 глава с 1 по 5 стих. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Читая эти стихи, трудно сразу понять, насколько глубоко это учение Иешуа Машиаха, и без Торы вообще не разберешься. Первый вопрос – так судить или не судить? Если не судить, то тогда как помочь брату вынуть сучок из глаза его? Но для того, чтобы это сделать, оказывается, надо прежде судить себя и вынуть бревно из своего глаза, а вот тогда уже станет видно, как помочь своему ближнему вынуть сучок из его глаза. Другими словами, мы видим, насколько важно для каждого из нас научиться гармонично соединять в себе суд и милость. Это как раз все об этом. И прежде чем мы подойдем к пониманию того, что стоит за этим учением Иешуа Машиаха, как же нам судить так, чтобы помочь брату вынуть сучок из глаза брата своего. Так вот, прежде чем мы к этому пониманию придем, к пониманию того, что хотел сказать нам Йешуа Машиах, нам действительно нужно внимательно рассмотреть то, как отец наш Авраам шел к этому гармоничному сочетанию милости и суда. Поэтому давайте начнем с того, что нам уже открыто из следов пути веры Авраама. И все это нам нужно именно для того, чтобы нам, глядя на весь путь Авраама, понимать, что Авраам не был совершенным человеком. Но именно на этом пути к себе истинному Авраам достигает этого совершенства через познание Машиаха и делает себя обителью для Всевышнего. И поскольку все эти детали пути Авраама архиважны для нас, поэтому наберитесь терпения, потому что коротко сказать об этом не получится, и да поможет мне Всевышний сказать многое в словах немногих. В имени Йешуа Машиаха. Амен. Итак, давайте начнем с конца предыдущей недельной главы, где говорится о том, что отец Авраама Терах, ну, в синодальном Фара, берет Авраама, Сару и Лота, чтобы идти с ними в землю ханаанскую. Это 31 стих, 11 глава Барешит. «И взял Фара Терах Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего. И пошел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую, но, дойдя до Харана, они остановились там». Почему для нас важен этот эпизод в жизни Авраама? Дело в том, что после того, как они остановились в Харане, Всевышний говорит Аврааму, чтобы он вышел, Авраам вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. Мы сейчас это прочитаем. То есть Аврааму нужно было отделиться от всего, что связывает его в конечном итоге с домом отца. В том числе и из тех намерений, которые были у его отца, который хотел изначально идти в землю ханаанскую. И все дело в том, что когда Всевышний говорит Аврааму выйти из дома отца своего, то там Всевышний не говорит Аврааму, в какую землю ему нужно идти. Вот давайте прочитаем, как об этом написано в Торе. Прочитаю на иврите, и потом сделаем перевод на русский. «Вайомар Адонай эль Авраам лех леха». И сказал Привечный Аврааму: «Лех леха». Если бы Всевышний сказал просто «выйди Аврааму», то было бы написано просто «лех». А поскольку написано «лех леха», то это следует перевести как «выйти и идти к себе». «Леха» – к себе. Дальше. «Мэр цеха» – из земли твоей. «У ми мо латтеха» – из родства твоего. «У ми бе бейт авиха» – из дома отца твоего. «Эль гаарец» – в землю. «Ашер» – где? «Ареха». «Ареха» следует перевести как «покажу тебе тебя». Не просто «иди в землю, которую я покажу тебе», а «иди в землю, в которой я покажу тебе тебя». И сразу становится понятно, почему здесь Всевышний не говорит, в какую землю ему идти. И, может быть, именно поэтому Авраам, придя в ханаанскую землю, там наступает голод, и он думает, может быть, он неправильно понял Всевышнего, ему надо идти дальше. Потому что если Всевышний выводит его из вавилонского мышления, а в то время египетская цивилизация только поднималась, может быть, Всевышний хочет как бы в сочетании с египетской цивилизацией рождать этот великий народ. Отсюда как раз и надежда Авраама на Ишмаэля, потому что Агарь, она же египтянка. Ну, это так, размышления параллельные. Так вот, с самого начала мы видим, Всевышний говорит Аврааму, что он призывает Авраама идти в землю, где он покажет Аврааму самого Авраама. И когда начинаешь думать, а что это за земля, в которой мы можем увидеть себя истинного, то мы понимаем, что речь-то идет о слове Всевышнего, о заповедях, повелениях, уставах Всевышнего, которые определяют границы обетованной земли. И там, где человек выходит в своих мыслях и поступках за границы этой земли, это уже не он истинный. И вот все, что не он истинный, вот это все надо отделить от человека, чтобы остался вот этот истинный, к которому призвал Всевышний Авраама идти. Ну вот, Всевышний говорит Аврааму: выйди, иди к себе в землю, в которой я покажу тебе тебя. Другими словами, с самого начала Всевышний говорит Аврааму, что он призывает его отделиться от всего, что связывает его с домом своего отца, и с родством, и с землей. То есть и традиции, и дела, и намерения, и умение читать по звездам, потому что эта земля, в которой он жил, она известна своими звездочетами. Помните, даже в Новом Завете мы читаем, как вавилонские волхвы приходят и говорят: вот мы видели звезду, которая указывает на царя Машиаха, что он родился, где он. То есть эти люди разбирались в движении звезд, планет. А Всевышний говорит ему: тебе от всего этого надо отделиться. В том числе и от намерений твоего отца. Обычно говорят, знаете, сын является продолжателем дел своего отца, и это все хорошо. Так оно и должно быть. Но в случае с Авраамом как бы это не проходит. Потому что Всевышний хочет, чтобы Авраам отделился от всего вот этого жизненного опыта, который у него был до этого, со всем его познанием, и дал себе место новому. Потому что вот то новое, которому он даст место в себе, именно от этого Всевышний хочет созидать вот этот великий народ, в каждом из которого будет жить Всевышний в Хамашехе. И об этом дальше так и говорит Всевышний, 2 стих, 12 глава. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Другими словами, для того, чтобы от Авраама произвести великий народ Всевышнего, Аврааму нужно сначала отделиться от всего, что связывало его с прошлым опытом его жизни. И все это нужно для того, чтобы вложить в Авраама истинное познание Творца. И в этом вся суть возвеличивания имени Авраама, то есть внутренней сущности Авраама, вот этого нового творения, которым будет Авраам. И вот тогда уже от Авраама, на которого Всевышний поставит печать праведности, можно будет переходить к следующему этапу, к созданию народа с такой же внутренней сущностью, которую обрел Авраам на своем пути к себе истинному. Когда Яков, уже внук Авраама, благословляет своего сына Иосифа и его сыновей, то в своем благословении он говорит вот об этой новой сущности, которая в его отцах Аврааме и Ицхаке, чтобы эта сущность была также и в потомках Иосифа, в его сыновьях и далее. 48 глава Берешит, с 15 стиха написано: «И благословил Иосифа Яков и сказал: Всесильный, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Всесильный, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет в них, в Торе так и написано, внутри них, наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Ицхака, и да возрастут они во множество посреди земли». А когда мы говорим об имени отцов Авраама, Ицхака и Якова, то есть об их внутренней сущности, то об этой сущности сам Всевышний говорит Моше. Книга Шмот, 3 глава, 15 стих написано: «И сказал еще Всесильный Моше: Так скажи сынам Израилевым: Адонай Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Другими словами, и Авраам, и Ицхак, и Яков стали сосудами, наполненными сущностью Всевышнего. И когда Всевышний говорит, что это имя мое навеки, то есть он всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова, и это имя его навеки, то это значит, что и в последних, вот достигших наших последних веков, и в этих последних он будет таким же, как и в первых. Об этом написано у пророка Ишаягу, 41 глава, 4 стих. «Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды, я привечный первый, и в последних я тот же». Вот именно поэтому, я думаю, апостол Павел говорит нам, что путь Авраама к себе истинному – это единственный путь для всех верующих в полноту возраста, а Машиаха на все поколения, и неважно, обрезанный ты или необрезанный. Именно путь веры Авраама, который он имел в необрезании, потому что именно этот путь, по которому шел Авраам, обрезая себя и обретая новое естество, и сделал его обителю Всесильного. И вот мы возвращаемся в нашу недельную главу, чтобы увидеть, насколько непросто Аврааму было идти этим путем. Уже с самого начала мы видим, что Авраам выходит из Харана не один. С ним его племянник Лот и еще большая группа людей, которые были членами общины Авраама в Харане. Ибо Авраам думал, может быть, эти люди как раз и станут основанием для того народа, который будет производить Всевышний от Авраама. То есть из этого мы видим, что Авраам в этот момент еще не понимает, что сначала Всевышний будет менять внутреннюю сущность самого Авраама, а только потом, именно от этой новой сущности, которая уже будет Амашех, живущий в Аврааме, Всевышний даст ему сына. И когда мы смотрим на путь Авраама в нашей главе, то мы видим, насколько трудно было прийти Аврааму к этому откровению. Даже после того, как он оставил свою общину в Шхеме и расстался с Лотом, племянником своим, родил Ишмаэля, он все еще думает, что, может быть, Ишмаэль, которого он родил от Агари, кстати, не вопросив Всевышнего, что, может быть, он будет именно тем, от которого произойдет великий народ. Но Всевышний тогда говорит Аврааму: нет, Авраам, не Ишмаэль, именно Сара родит тебе сына. Берешит, 17 глава, 15 стих и дальше. «И сказал Всесильный Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарай». Сарай, в переводе с иврита, это «моя повелительница». То есть, если говорить о духовном, то Сара как душа Авраама, а Авраам – это дух, то было время, когда Сара была повелительницей Авраама. Но да будет имя ей Сара. А Сара – это от слова «сар», это князь, повелитель. Это уже уровень господства в этом мире. И это возвеличивание имени Авраама. Так будет проходить. «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И смотрите, что происходит дальше, 17 стих. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? Послушайте, это тот, которому Всевышний его веру уменил в праведность. И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Всесильному: о, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим. То есть здесь мы видим, что Авраам усомнился в том, что у него 100-летнего и у Сары 90-летней может родиться сын, потому что как бы Авраам стар, а у Сары уже все женское прекратилось. И он просто всю свою надежду возлагает на Ишмаэля. Хотя бы Ишмаэль был жив пред лицом твоим, Авраам говорит. Всесильный же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. И ты наречешь ему имя Ицхак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Ицхаком, которого родит тебе Сара, сие самое время на другой год. И Всесильный перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Когда читаешь вот эти строки, видишь, насколько долготерпелив Всевышний в работе с каждым из нас, в том числе и с Авраамом, на нашем пути веры. Но даже и у Всевышнего, мы видим, иногда заканчивается его долготерпение. И в этом эпизоде мы видим, насколько резко Всевышний заканчивает разговор с Авраамом. Написано: и Всесильный перестал говорить с Авраамом и вошел от него. То есть Всевышний просто сказал: все, Авраам, вот будет так и так, через год у тебя будет сын, и все, как бы на этом закончим. И это очень похоже на то, как Всевышний нам что-то говорит многократно. И мы упорствуем в своем, тогда дух отходит от нас. И когда это происходит, у нас тогда приходит понимание, что, оказывается, мы спорили с самим Всевышним. У меня так было. Когда я понял, что я спорю со Всевышним, я просто упал на колени, говорю: «Господи, прости, я не понял, что я с тобой спорю». Вот так и приходит это раскаяние, и тогда приходит эта вера, которой мы ухватываемся за то слово Всевышнего, которое он нам говорил, и уже не допускаем никаких сомнений и твердо стоим в этой вере, что так оно и будет. И вот именно об этом читаем мы уже у апостола Павла, Римлянам 4 глава, 18 стих. «Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он и не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу всесильному, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Как мы видим, эта вера пришла к Аврааму не сразу, но это результат его внутренней духовной борьбы со всеми своими сомнениями, со всеми своими пониманиями. Вспомните, как в начале пути Авраама, когда его разум еще контролировали вот эти его знания о звездах, о движении планет, по которым он точно знал, что он бездетен, и как Всевышний выводит Авраама выше звезд и говорит: «Ты посмотри, ты думаешь, что в твоей жизни все решают эти звезды и движение этих планет? Ты посмотри, что всем этим управляю я. И если ты доверишь свою жизнь мне, то эти звезды не будут иметь над тобой никакой власти». Посмотрим, как это было. Это же все вот этот путь веры Авраама, когда он переходит из силы в силу. 15 глава со 2 стиха. Авраам сказал: «Владыка Привечный, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». То есть в этот момент Авраам думает, что Элиазер, его домоуправитель, в конечном итоге и будет его наследником. А Всевышний говорит: «Нет, Авраам, так не будет. И было слово Привечного к нему и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. И Авраам поверил Привечному, и он вменил ему это в праведность». То есть поверил от слова «доверил себя полностью, без остатка Привечному». Вот на этом примере мы видим, как на своем пути веры к себе истинному Авраам переходит от силы в силу, из славы в славу, как написано в 83-м псалме, в синодальном, 6-8 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу, являются пред всесильным на сегодня». Но это только одна грань пути веры Авраама, которая, как мы видим, тоже была связана с этим трудным путем выхода из мировоззрений, из знаний и традиций дома своего отца. Ранее мы уже говорили, что после того, как Всевышний показал Аврааму его истинного, это произошло уже в самом начале странствования Авраама, то дальше мы видим, что в той земле, куда он пришел, как бы продолжая дело своего отца, Тераха, там наступает голод, и Авраам решает идти в Египет. А как мы помним, с самого начала Всевышний не говорил Аврааму, в какую землю ему нужно идти. И вот Авраам, не вопросив Всевышнего, решает идти в Египет, переждать этот голод. А в Египте происходят странные дела. Авраам решает спасти свою жизнь ценой своей жены, Сары. И когда Сара попадает в дом фараона, что для Авраама в конечном итоге было полной неожиданностью, он как бы думал, что все будет по-другому, то можно представить, через какие страдания в своей душе проходит Авраам, и как велико было его раскаяние перед Всевышним за тот поступок, который он совершил по отношению к Саре, которым, по сути, разрушил все обетования Всевышнего в его жизнь. Ведь для того, чтобы произвести потомство, о котором говорит Всевышний, нужна жена, а жена теперь становится женой фараона. Вот так страх за свою жизнь лишает человека благословения Всевышнего и делает рабом князю этого мира. И Амашеах Иешуа пришел в нашу жизнь именно для того, чтобы и нас освободить от этого рабства. И об этом написано в послании евреям, 2 глава, 14 стиха. написано, как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангел восприемлет он, но восприемлет семя, семя с большой буквы Авраамова, то есть всех, в которых будет это семя, которое есть Машиах, как об этом пишет дальше апостол Павел в послании Галатам, 3 глава, 16 стих. Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, который есть Машиах. И далее, 26 стих здесь же, 3 глава Галатам. Ибо все вы, сыны Божии, поверив в Машиаха Иешуа, все вы в Машиаха погрузившиеся. Я напоминаю, что Иешуа – это человек, который родился от Мирьям. А Машиах – это сын Всевышнего, который пришел в этот мир через рождение этого младенца. Машиах – это сын Всевышнего, это слово Всевышнего. Так вот, все вы в Машиаха, в слово Всевышнего погрузившиеся, в Машиаха облеклись. Что значит облеклись в Машиаха? То есть ваши мысли, слова, поступки, дела соответствуют поступкам, мыслям, словам, делам Машиаха. И вот тогда уже нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно в Машиахе Иешуа. Почему одно? Потому что во всех вас живет Слово Всевышнего. А если вы Машиаха, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Итак, мы снова возвращаемся в нашу недельную главу, чтобы увидеть еще важные детали пути веры Авраама, которые говорят нам, как нам идти в образ и подобие Сына Всевышнего. И вот что говорят об этом процессе мудрецы Торы. Сотворив человека, Всевышний поставил перед ним задачу усовершенствовать самого себя, создать идеальное общество. И на пути к реализации этой задачи человечество успело пережить несколько кризисов, которые сильно усложнили дело. Грех первых людей, убийство Каином Эвеля, грехи поколения потопа, строительство Вавилонской башни. После каждого падения у людей все еще оставалась возможность подняться и построить идеальное общество. Но человечество не шло по этому пути вновь и вновь, выбирая движение в противоположном направлении. И когда на арену истории вышел наш праотец Авраам, то он, несмотря на свое духовное величие, на авторитет, которым он пользовался у людей, и на большое количество последователей и учеников, которые у него появились, все же не мог в одиночку создать народ Израиля. В конечном итоге это удалось лишь его внуку Якову. С точки зрения еврейской традиции, главное качество, характеризующее нашего праотца Авраама, это хесед. В то время как у его сына Ицхака ведущим качеством было дин. Хесед – милость, да, милосердие, сейчас мы об этом поговорим. Один – это качество суда. А качество, которое характеризует Якова, это эмет. То есть, в случае Якова, хесед и дин должны были гармонично соединиться. Мы как-то говорили, что все имена, все сущности в Торе – это не просто люди, которые носят какие-то имена, а это духовные сущности, которые участвуют в исполнение замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. И вот мы здесь видим, что когда Авраам послушался, значит, призыва Всевышнего, при всех его достоинствах, при всем его величии и авторитете, который он имел у людей, которые были с ним, он не мог создать народ Израиля. Почему? Потому что его качеством, характеризующим его, было главное качество хесед. Мудрецы говорят о хеседе так. Понятие хасидут, которое буквально можно перевести как благопорядочность, разделяется на два аспекта. Первый аспект – это неустанное благодеяние по отношению к ближним, а второй – это не только трепетное отношение ко всем деталям заповедей, но и стремление сделать больше, чем того требует буква закона. Таким образом, первый аспект определяет отношение человека к ближним, а второй – отношение ко Всевышнему. И автор книги Шаарей Ара пишет об этом следующее, это «Седьмые врата». «Знай, что слово «хесед» обозначает любое действие, которое человек не обязан делать по закону, а делает его по своей воле и желанию без принуждения. и делает это благодаря своей добродетели, это называется хесед. То есть противоположность тому, что делается по обязанности. И мудрецы Торы говорят, что в любом реальном действии человека как раз и сплетаются вместе вот это понимание хесед и дин. А дин, как мы уже говорили, это мера суда Всевышнего. Например, человек помогает бедным – это хесед. А вот то, как, сколько и в какой мере он помогает – это уже проявление дин. Вильнский Гаон объяснил, что человек должен по отношению к другим проявлять много хеседа и немного дина. А вот по отношению к себе – наоборот. То есть много дина и совсем немного хеседа. То есть судить себя сначала, а милости совсем немножко. А в отношении к людям, наоборот, больше милости, а суда – самую малость. Так вот, когда вот эти качества – хесед и дин – в человеке гармонично соединяются вместе, я подчеркиваю слово «гармонично», потому что в каждом из нас есть и хесед, и дин, но то, как они сейчас проявляются, это еще не говорит о гармоничности, то есть не являет природу Всевышнего, потому что порой мы судим гораздо строже, чем то, как должно было бы быть. Так вот, когда эти качества соединяются в человеке гармонично, то вот тогда как раз и рождается качество, которое называется рахамим. И гармоничное единство всех этих качеств мы как раз и видим в имени Всевышнего. В сущность там имени Всевышнего, которое Всевышний открывает Моше в 34 главе книги Шмот, 6 стих. Я прочитаю на иврите, потом буду делать пословный перевод на русский, и потом мы каждое слово посмотрим их значение в словаре Стронга, чтобы примерно представлять, о чем идет речь, а потом продолжим смотреть, что говорят мудрецы о гармоничном сочетании вот этих качеств. Хесед и дин в человеке. Итак, 34 глава книги Шмот. «Ваевор Адонай эль панав ваекра». И прошел Привечный пред лицом его и возгласил. «Адонай, Адонай эль рахум». Значит, Привечный, Привечный, Всесильный рахум. Рахум по Стронгу сострадательный, милостивый, милосердный. В Ханун. Ханун благой, благотворительный, благотворный, щедрый, милосердный. Эрех Апаим. Эрех Апаим – это два слова. Эрех – длинный, долгий, а Апаим – нос, ноздри, лицо, а другое значение – гнев, ярость, негодование. То есть вместе это следует понимать как долготерпеливый, то есть он долго сдерживает свое негодование и гнев, не проявляя его. И дальше написано «Верав хесед веэмет». Ну, слово «рав» вы знаете, великий, многочисленный, большой, множественный, еще начальник, глава. А вот «хесед» у него есть два значения. Первое, оно только два раза в Писании упоминается, переводится как «стыд и позор». А вот основное «хесед» – это преданность, верность, лояльность, милость, доброта, как следствие преданности и верности. Милосердие. Данное слово является широким по своему значению. Оно описывает правильные взаимоотношения, которые должны быть между личностями, между людьми и между человеком и Всевышним, которые связаны взаимным союзом или заветом, или каким-либо другим образом. Это слово включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности, и в зависимости от контекста подчеркивает тот или другой оттенок значения. То есть вот хесед – это как бы главное определяющее качество отца нашего Авраама. Мы видим, что два как бы определяющих значения – это доброта и милость, а также преданность и верность. А эмет, мы знаем слово эмет – это надежность, твердость, постоянство, верность. И главное – это истина и правда. Эмет. Итак, мы видим, что Всевышний проходит перед Моше, и после того, как он произносит дважды свое четырехбуквенное имя и имя своего всемогущества «Адонай, Адонай, Эль», дальше на первом месте стоит слово «Рахамим». То есть это как бы самый высокий уровень всех добродетели, которые ниже идут, которые входят в Рахамим. Как мы читали. Эль Рахум, Веханун, Эрехапаим, Верав Хесед, Веемет. То есть, принцип такой же, как заповедь Шма Израиль, которая включает в себя и первую наибольшую, и вторую наибольшую, которая, в свою очередь, включает в себя 10 речений Всевышнего, которые, в свою очередь, включают в себя 613 заповедей, которые даны в Торе. То есть, Рахамим, как об этом качестве говорят мудрецы? Послушайте. «Хотел Всевышний сотворить мир качеством суда, но увидел, что мир не может устоять. С чистым качеством суда мир не в состоянии существовать, и, как объясняет Рамхаль, по букве закона полагается, чтобы грешник был наказан сразу же, после преступления, без всякой задержки. И само наказание было бы суровым и гневным, как и полагается тому, кто нарушает слово Творца. Кроме того, невозможно было бы никак исправить преступление. И на самом деле, как человек может исправить то, что извратил? Ведь грех-то уже совершен. Вот убил человек своего товарища. А вот развратничал с чужой женой. Как можно это исправить? Может ли он изъять совершенное действие из реальности? Вопрос. Это путь праведных, 4 глава, Рамхаль. В трех этих аспектах и выражается сущность качества суда. Оно требует осуществления суда немедленно и в точном соответствии с законом, без того, чтобы считаться с различными смягчающими обстоятельствами. Нет отсрочки в наказании, нет возможности исправления греха. Это качество требует полного самоустранения сотворенного существа перед волей Творца, не оставляя ему никакой собственной воли или чего-то связанного с телом. И мир не может устоять в свете чистого качества суда, качества дин. Качество, которое объединяет качество милости суда, это качество милосердия. И мудрецы дальше говорят. Предварил ему, этому миру, качество милосердия при сотворении и присоединил его к качеству суда. Как объясняет Рамхаль, милосердие позволяет как бы совершить обратное трем вышеупомянутым положениям. Это значит, что согрешившему будет дано время, и он не будет уничтожен в момент совершения греха. Само наказание не будет окончательным уничтожением грешника. Безвозмездным добром раскаяние согрешившего будет принято. И отмена желания будет принята как отмена содеянного. Это все про грешника, который на пути раскаяния. Это значит, что когда раскаивающийся осознает преступление, признает его, видит заключавшееся в нем зло и раскаивается и полностью сожалеет о нем, подобно сожалению об обете, который он дал, то есть сожалеет совершенно и хотел бы, и желал бы, чтобы никогда этого не было, и горюет о том, что произошло, и перестает грешить в будущем, и избегает повторения былого. И вот таким образом отмена этого желания внутри человека становится подобным отмене и обета, и ему прощается. И об этом сказано у Ишаягу, 6 глава, 7 стих. «И снят твой грех, и твоя вина прощена». То есть преступление на самом деле изъято из действительности и выкорчевано тем обстоятельством, что грешник сейчас сожалеет о содеянном, о былом. Это милосердие не соответствует букве закона. Но в то же время оно не отрицает суд полностью, ибо ему есть на что опереться, так как место жажды преступления и желания наслаждения заступили раскаяние и сожаление о содеянном. Отсрочка же – это не отказ от взыскания, а некоторое терпение, дающее возможность исправить содеянное. Качество милосердия должно проявиться после качества суда, чтобы дать миру возможность устоять. В отличие от качества суда, которое требует немедленного совершенства человека в каждый отрезок его жизни, качество милосердия дает возможность завтрашнего дня. Вдруг человек раскается и исправит свой грех. Слова «рахамим» – «милосердие» и «махар» – «завтра» состоят из одних и тех же букв. И словом «милосердие» – «рахамим» – однокоренное со словом «рехем» – «материнское чрево», которое вынашивает плод и дает ему жизнь – не по заслугам, а в надежде на то, что он родится и завтра сможет существовать самостоятельно. Другими словами, возможность продолжать существование заложена в качестве милосердия. Вот так говорят мудрецы о сочетании хесед и дин, которые выводят человека на уровень рахамим. Вот после такого вводного комментария мы возвращаемся опять к главному качеству отца нашего Авраама, качеству хесед. И после всего сказанного мы видим, что для того, чтобы Аврааму подняться на уровень рахамим, ему нужно гармонично соединить в себе качество хесед с качеством дин. И вот сейчас мы посмотрим, как Всевышний вместе с Авраамом на пути веры Авраама достигают этого уровня рахамим. Я приведу 3 эпизода в жизни Авраама, которые говорят о том, что если бы в этих ситуациях Авраам уже мог проявить свое качество дин, то эти ситуации могли бы разрешиться совсем по-другому. Первый пример – это спор между пастухами Лота и пастухами Авраама. Я прочитаю это, Берешит, 13 глава, с 5 по 9 стих. Я напомню, мы подошли как раз к этому важному моменту, главной теме нашего сегодняшнего разговора, о том, как же сочетать в своей жизни вот эту меру милости и меру суда, как Йешуа говорит своим ученикам: не судите, не будете судимы, но прежде чем судить, вынь бревно из своего глаза, и тогда будешь знать, как помочь своему ближнему вытащить соринку из его глаза. Так вот, читаем первый пример. 13 глава Берешит, 5 стиха. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество было их так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле, и сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Вот здесь как раз мы видим вот этот момент, что если бы Авраам, как глава всего этого сообщества, проявил качество суда и указал Лоту и его пастухам на их заблуждение, в их понимании пути Всевышнего, то, во-первых, не было бы вот этого разделения, а во-вторых, возможно, Лота бы и не постигла такая судьба, о которой мы читаем дальше в жизни Лота. Следующий пример. Это разговор Авраама с Содомским царем. Опять речь идет о том, что если бы у Авраама было качество дин, то тогда, может быть, все бы сложилось совсем по-другому. Ну, читаем 14 глава 17 стиха. «Когда он возвращался после поражения Кедар-Лаомера, Авраам, и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская, и Малхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. Он был священник Эль-Эльона. И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Эль-Эльона, владыки неба и земли. И благословен Эль-Эльон, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего, и сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимай руку мою к Привечному, Всесильному, Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной. Анер, Эшкол и Мамри пусть возьмут свою долю». То есть Авраам отдает всю свою долю, в том числе и все души, которые он освободил. А по сути, смотрите, после победы над вавилонскими царями, которые перед этим победили всех великанов, которые там за Иорданией жили, и также 5 царей Содома, Гоморры, Адмы, Циваима и Сигора, то есть после того, как Авраам побеждает этих вавилонских царей, по сути, Авраам становится главой всех этих земель. И ему достаточно было бы сказать царю Содомскому, что ты вообще бывший царь, что ты тут вышел, на что ты претендуешь? Ты вообще не заслуживаешь того, чтобы быть царем. Но так и быть. Я тебе отдам твоих людей только при условии, что ты изменишь в своей стране все законы в соответствии с волей Всевышнего, в том числе и законы гостеприимства и любви к пришельцам. Если бы Авраам так поступил, то, возможно, Всевышнему и не пришлось бы уничтожать Содом и Гоморру огнем и серой. Это второй эпизод. И еще один эпизод из жизни Авраама – это история с Агарь. 16 глава Берешит с 1 по 6 стих написано: «Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: „Вот привечно заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее“. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. И вошел к Агаре, и она зачала. И увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: „В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Адонай пусть будет судьей между мной и между тобой“. Авраам сказал Саре: „Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно“. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее». Послушайте, в данной ситуации Авраам, как глава семьи, он мог бы поставить на место взорвавшийся в своем превозношении над своей хозяйкой Сарой служанку Агарь, объяснив ей, кто она и где ее место, но Авраам снова уклоняется от решения этого вопроса. То есть Авраам отказывается брать на себя ответственность за решение этих вопросов, отказывается производить суд в этих всех ситуациях, когда он, будучи главным, должен был, по сути, брать на себя решение этих вопросов, ну, безусловно, вместе со Всевышним. Но мы видим, как во всех этих ситуациях, в том числе и в ситуации с Агарью, Авраам уходит от ответственности за решение этого вопроса и предлагает Саре самой решать эту ситуацию, тем самым подставляя Сару, поскольку понятно, что человек, когда он в обиде, его действия не будут объективны. Сара начинает притеснять ее, та убегает. Ну вот, проходит примерно 13 лет молчания. Мы ничего не знаем об этих 13 годах после того, как родился Ишмаэль. И Тора нам ничего не говорит о переживаниях Авраама. Но вот когда Ишмаэль достигает возраста, когда он уже сам будет отвечать перед Всевышним за свои поступки, это 13 лет мальчику, когда исполняется, Всевышний снова обращается к Аврааму и заключает с ним завет об Машиахе. И ставит на его веру печать праведность. То есть вот это уже все говорит, что эти 13 лет – это было достаточное время для того, чтобы Аврааму все это переосмыслить и в конечном итоге понять, как же должен был он поступать во всех этих ситуациях. И вот мы читаем Берешит 16 глава, 16 стиха и дальше 17 глава, 1 и 2 стих. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. А дальше Авраам был 99 лет. Вот 99 минус 86 получается 13 лет. То есть Ишмаэль исполнился 13. И Привечный явился Аврааму и сказал: „Я всесильный, всемогущий, хитхалех лепанаев ваегьех тамим. Ходи передо мной к лицу моему и будь непорочен. И поставлю завет между мной и тобой, и весьма, весьма размножу тебя“. И это говорит о том, что вот за эти 13 лет в Аврааме родилось вот это качество Дин, которое в будущем начнет гармонично соединяться с качеством Хесед, которое уже было определяющим в личности Авраама. И все это вместе выводит Авраама на уровень Рахамим. И о том, что в Аврааме родилось это качество Дин, говорит нам тот плод, который родится у Авраама через год. Это его сын Ицхак. То есть это уже видимое проявление вот этой духовной работы, которая произошла в Аврааме. А об Ицхаке сказано, как мы говорили ранее, что ведущим качеством Ицхака как раз и было качество Дин. И когда мы читаем о родословии Ицхака, то Тора нам говорит, что Авраам родил Ицхака. Это Берешит 25 глава 19 стих написано: „Вот родословие Ицхака, сына Авраамова“. А дальше написано: „Авраам родил Ицхака“. Обычно, когда говорят о родословии, то после имени отца идут имена его детей. Так было, когда мы читаем родословие Адама. Когда мы читаем о родословии Ноаха, то мы видим, что Ноах родил Ноаха, мужа праведного и непорочного. И мы понимаем, что здесь весь процесс внутренней работы, которая происходила в Ноахе. А здесь мы видим, что речь идет о родословии Ицхака, но дальше мы не видим имен Якова и Эйсава, как детей, которых родил Ицхак. А написано, что Авраам родил Ицхака. Интересное родословие Ицхака. Авраам родил Ицхака. Вот это и есть тот плод, который родил Авраам, ведущим качеством которого стал Дин, мера суда. И когда мы уже начнем изучать следующую недельную главу, то там мы увидим в разговоре Всевышнего с Авраамом, когда решался вопрос суда и Гоморры, мы там увидим, как гармонично начинает проявляться это качество суда Дин в Аврааме с качеством Авраама Хесед. Забегая вперед, я прочитаю несколько стихов. 18 глава Берешит, 23 стих по 25 и 32 стих по 33. «Подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» То есть мы видим, что здесь Авраам уже начинает судить, и он как бы выставляет свое понимание суда, и мы видим, что впереди идет милость Авраама, хесед. А заканчивается это ходатайство Авраама за Содом и Гоморру так, 32 стих, 18 глава Берешит. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел привечный, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Вот здесь мы видим, как гармонично соединились в Аврааме качество хесед и качество дин. И это как раз то, о чем говорят мудрецы. Человек должен по отношению к другим проявлять много хесета и немного дина, а по отношению к себе наоборот. И по сути, это как раз и есть свидетельство выхода Авраама на уровень качества рахамим. Гармоничное сочетание качества милости и суда в человеке, в том числе и у каждого из нас, это один из важнейших этапов на нашем пути познания Амашиаха. И вот в контексте всего сказанного выше становится уже более понятным, что говорит Иешуа своим ученикам в Матфея 7 главе с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Другими словами, прежде чем судить ближнего, нужно судить самого себя. И когда вытащишь это бревно из своего глаза, то есть из своей души, тогда уже будешь знать, как и помочь своему ближнему. И именно тогда начнет проявляться через тебя вот это гармоничное сочетание милости и суда в твоей жизни. Как свидетельство того, что ты вышел на уровень рахамим. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.